На днях случилась крупнейшая за десятилетия авария в горнодобывающей отрасли. На шахте Листвяжная в Кемеровской области в результате взрыва метана погиб 51 человек. Это трагедия для семей погибших, для отрасли и для всей страны. Она открыла в обществе дискуссию на некоторые очень важные темы. Потому что любая трагедия, будь то война, пандемия, технологическая авария, проявляет те стороны государства, которые всегда с нами, но не до такой степени видны. После такого страшного события хочется понять, как это стало возможным, и что можно сделать, чтобы это не повторилось вновь. Вернемся на 3,5 года назад, буквально туда же, в Кемеровскую область, в Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня». Чего мы не знали о масштабах коррупции, чего мы не знали о недоверии граждан пропаганде, чего мы не знали о цене всех норм и правил по строительству, эксплуатации, пожарной безопасности, общественных зданий. Не знали мы разве цену таким, как Аман Тулеев, крепким хозяйственникам, четверть века сидящим в своих креслах и полностью оторвавшихся от реальности? Мы все знали. Но когда выясняется, что огромный торговый центр в столице субъекта федерации по документам вовсе не существует и является двумя отдельными зданиями, что построен он и отделан такими материалами, которые за считанные минуты превращают строение в крематорий, не оставляя шанса никому. Когда Тулеев извинился перед Путиным и назвал родственников погибших «бузатерами», когда люди готовы были верить любым, сколь угодно неправдоподобным версиям, но только неофициальной. В этот момент мы осознаем масштабы, что коррупция не просто есть, а ее проникновение таково, что на глазах бесконечных проверяющих и контролирующих ведомств может годами стоять фактически самострой, который в момент превращается в крематорий. Что степень отчужденности общества от власти, несмотря на бодрые электоральные результаты и опросы, просто опасна. Уже тогда, глядя на картину запоздалых, непоследовательных и трусливых действий центральной власти, которая очень не хочет ассоциироваться с катастрофой с одной стороны и тотального недоверия общества с другой, некоторые эксперты уже аккуратно высказывались в том духе, что настоящая общенациональная беда придет и это все себя проявит. А спустя буквально 2 года, когда началась пандемия ковида, мы увидели «Зимнюю вишню» на национальном уровне. Власти стремятся отбрехаться от любой ответственности, а люди им не верят до такой степени, что никакой публикации в «Ланцете» этого обуха не перешибешь, и никто не хочет прививаться. В этом мрачная ценность таких катастроф. Пропагандистская пелена моментально спадает. Мы видим свое государство во всей его неприглядной сущности и можем делать выводы. К сожалению, это далеко не единственная большая техногенная катастрофа за последнее время. Буквально в прошлом году случился рекордный разлив нефтепродуктов Норникеля на Норильской ТЭЦ, и он привел к настоящей экологической катастрофе. Если отвлечься от заголовков главных и крупнейших СМИ, которые чисто в силу масштаба своего фиксируют лишь из ряда вон выходящие события, а просто пойти в агрегаторы с запросом «погибли в шахте», или «погибли на производстве», или «погибли при сносе», то сложится довольно неприятная картина. Серьезные техногенные инциденты, в том числе с человеческими жертвами, в России происходят довольно регулярно. Может показаться, что это естественный ход событий. Типа люди занимаются опасным производством, работают под землей, и трагедии периодически случаются. Но вообще-то нет. У техногенных катастроф, в отличие от катастроф природных, от угроз естественного происхождения, вроде коронавируса, есть 3 важных признака. Предсказуемость, предотвратимость, а главное, каждая техногенная катастрофа является следствием некоторых системных проблем. Системных проблем с устройством отрасли, системных проблем в самом государстве. Хороший тому пример авиакатастрофы. Если вы прямо сейчас зайдете в Википедию, то изумитесь, насколько много в России разбивалось самолетов все годы советской власти, и еще и в 90-е, а также и почти во все нулевые. За один только 1982 год в СССР случилось 5 больших авиакатастроф с человеческими жертвами, в которых погибли 250 человек. С конца 50-х, когда пассажирская авиация в Союзе стала более-менее массовой, буквально не проходило года без 2-3 катастроф с большим числом погибших. Похожая картина продолжалась и в 90-е, и в нулевые, буквально не года без большого крушения. Но потом, достаточно незаметно, ситуация в корне изменилась. С 5 мая 2019 года, то есть уже 2,5 года, с момента жесткой посадки с разрушением суперджета в Шереметьево, российские магистральные авиакомпании не отметились катастрофами с погибшими. Но в России регулярно продолжают падать самолеты. Но полезно посмотреть на то, что это за самолеты и что за авиакомпании. Это региональные перевозчики, которые летают на старой советской технике типа Ан-26, которых в 2021 году мы потеряли уже два. Или Л-410, которых три. Причем два менее чем за месяц. Но это касается только тех перевозчиков, которые работают только внутри страны и не вовлечены в международную кооперацию. Которые не вынуждены следовать международным стандартам безопасности. Не потому, что так говорит формальное правило, но потому, что без этого не будет их бизнеса. Вся безопасность авиаперевозок строится на том, что есть вполне конкретные интересанты – лизинговые компании, страховые, банки, которые не хотят терять макроэкономические суммы, которые жизненно заинтересованы в том, чтобы писанные правила действительно соблюдались, чтобы эксплуатанты вели себя ответственно, а регулирование их деятельности правительствами было адекватно. И главное, чтобы каждый инцидент, авария или катастрофа расследовались до конца, до поиска первопричины, которые можно устранить, а не ограничивались посадками произвольных людей. Именно поэтому российские магистральные авиакомпании настолько же безопасны и в той же степени следуют правилам и процедурам в реальности, а не на бумаге, как европейские или американские. Разговор очень короткий. Не будешь соответствовать правилам, взыграет у тебя особый путь и национальная душа, будешь летать не Москва-Нью-Йорк на Боинге ценой в годовой бюджет Уфы, а по крайнему северу на Ан-2. Сейчас продолжим этот разговор. Сначала реклама. Смартфоны и разнообразные приложения позволяют нам узнать о себе много интересного. Сколько часов в день ты залипаешь в экран? Достаточно ли двигаешься, высыпаешься ли? Мобильный телефон уже давно гораздо больше, чем телефон. А теперь другие устройства пошли по тому же пути. Вот смотрите, вроде бы обычные весы. Но умеют они гораздо больше, чем просто показывать массу тела. Потому что это умные весы Пикук. Что в них такого умного? Помимо веса, они измеряют еще больше 15 параметров. Процент воды в организме, скорость основного обмена веществ, костную массу и так далее. В основе их работы лежит метод биоимпеданса. Через тело пропускается слабый, совсем неощутимый электрический импульс. И потому, как он проходит через разные ткани, датчики определяют все эти параметры. Весы Пикук работают с бесплатным русифицированным приложением. Тут можно посмотреть показатели последнего взвешивания, а можно отслеживать динамику за выбранный период. Для этого есть удобные графики и отчеты с аналитикой. Есть умный помощник, который отслеживает происходящие изменения. Он подскажет, на что обратить внимание, если что-то не так, и похвалит, если есть изменения в положительную сторону. Согласно цели, которую вы себе поставили в приложении. У весов есть несколько моделей. Все стильные, минималистичные, впишутся в любой интерьер. Различаются размером, типом подключения к смартфонам по Bluetooth или Wi-Fi, ну и ценой. Но с приложением все модели работают одинаково, все измеряют полный набор параметров. В течение следующих 2 недель по моему промокоду CATS вы получите скидку 20% абсолютно на все модели умных весов. А до 5 декабря у Пикук продолжается Черная пятница со скидками до 30%, которые, кстати, суммируются с моим промокодом. Переходите по ссылке в описании, заказывайте себе умные весы и следите за своим здоровьем. Так вот, почему же этот подход не работает в отрасли угледобычи? Почему там все так не изменилось? Почему там продолжаются катастрофы? Авиаперевозки – пример того, как интеграция одной отрасли в международную кооперацию, внедрение в нее процедур предупреждения катастроф, смогла не просто резко повысить безопасность российских авиакомпаний, но вывести ее на уровень самых передовых перевозчиков. Хотя еще 20 лет назад те же авиакомпании по праву считались совершенно ненадежными. Что нам известно об аварии на шахте в Кузбассе, унесшей жизни 50 человек? Уже сейчас мы знаем, что пренебрежение техникой безопасности в ходе эксплуатации шахты носило системный характер. Это ни в коем случае не случайное стечение обстоятельств. Катастрофа была не только предотвратима, но действия руководства напрямую к ней вели. Мы знаем со слов горняков о сознательной порче защитного оборудования, о заклейке скотчем датчиков метана. Всего Ростехнадзор выявил 914 нарушений. Эти действия не могли не привести к катастрофе рано или поздно. И привели. Но на них закрывали глаза. И это системное пренебрежение нормами безопасности и человеческой жизнью, к сожалению, не что иное, как часть нашего советского наследия. Такое отношение сохранилось во всех отраслях экономики, которые, в отличие от авиации, не были вовлечены в международный рынок и не находятся под иностранным регулированием. Что такое советское наследие с точки зрения безопасности? Это продолжение советского образа жизни и отношения государства с обществом. С одной стороны, есть килограммы регулирующей, регламентирующей, запретительной литературы на вообще все случаи жизни. Количество правил по эксплуатации шахт, заводов, самолетов, больниц и школ таково, что следовать им и продолжать деятельность заведомо нельзя. Что знают и авторы правил, и их исполнители. С другой стороны, повсеместная власть понятий, когда на каждом заводе, на каждом корабле, в каждом забое будут собственные процедуры, собственные представления о том, какие формальные правила подлежат исполнению, а какие можно игнорировать. Это знают все, начиная от простого рабочего и заканчивая инспектором по охране труда и технике безопасности. Знают до такой степени, что игнорирование норм и правил входит в культуру. В этом даже есть определенная доблесть, рискуя жизнями добиться каких-то выдающихся результатов. А главное, всех это устраивает. Пока все идет хорошо, каждый начальник шахты может выполнять свой план, получать премию за его перевыполнение, совершенно не обращая внимания на вопросы безопасности. Но если что не так, катастрофа с человеческими жертвами или просто конфликт с вышестоящим руководством, любому начальнику можно выкатить список нарушений и преступлений, которые он каждый день совершал на самом деле, уволить или посадить совершенно по закону. Всеобщий правовой нигилизм и произвол. Каждый нарушает правила, система неформально горячо приветствует нарушение правил для выполнения поставленных задач. Никто не будет спрашивать, какой ценой поставлен рекорд по добыче и выработке. Все получат свои премии и звания ударников. Но если что, нет никакой проблемы и прижать кого угодно, и найти виноватых. Самым наглядным примером выступает главная техногенная катастрофа в истории СССР, да и, пожалуй, всего человечества. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Сразу после того, как произошел взрыв реактора и стали понятны чудовищные масштабы случившегося, советская государственная машина начала работать по двум привычным направлениям. Во-первых, максимально скрывать правду. Об аварии было сказано лишь несколько общих фраз в программе «Время». Посмотрите сами.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Это все, что сказали. На все встревоженные вопросы иностранцев, фиксировавших повышенный радиационный фон в своих странах, следовал ответ, что у нас все под контролем. Власти промедлили с информированием и эвакуацией населения Припяти. Наконец, вишенкой на торте стала торжественная первомайская демонстрация в Киеве, которая уже накрыла радиоактивное облако. Но полностью скрыть аварию такого масштаба было попросту невозможно. Тем более, что уже началась перестройка и политика гласности. Поэтому было активировано второе направление – искать стрелочников вместо выявления настоящих причин. Довольно быстро виновными были названы сотрудники станции, проводящие тот самый злополучный эксперимент на реакторе, после которого последовал взрыв. Тем более, что почти все они умерли в течение нескольких недель и постоять за себя уже не могли. В докладе, который академик Легасов, занимавшийся ликвидацией последствий аварии, сделал в августе 1986 года на заседании МАГАТЭ, причиной названо крайне маловероятное нарушение порядка режима эксплуатации персоналом станции. Если вы смотрели сериал «Чернобыль», где довольно детально показано, что происходило в ту ночь на атомной электростанции, то можете представить себе картину катастрофы. Сотрудники проводят эксперимент, начальство давит и требует результата, заставляет пренебрегать техникой безопасности, ситуация развивается внепланово и происходит авария. Это все действительно было именно так. Кстати, если не смотрели сериал «Чернобыль», то посмотрите обязательно, там прямо отлично все это показано. Так вот, все происходило именно так, но проблема на самом деле была намного глубже и заключалась в самой конструкции реактора. Этим реактором было очень тяжело управлять. Малейшая ошибка оператора оказывала серьезное влияние на работу станции, а при определенном стечении обстоятельств авария становилась просто неизбежной. Если бы она не случилась в апреле 1986 года в Чернобыле, то случилась бы позже на любой из советских атомных станций. Впоследствии, уже в самые последние годы существования СССР и после его распада, реальные причины катастрофы были все-таки выявлены. В следующие годы в конструкции всех реакторов такого типа внесли изменения, сделавшие повторение Чернобыльской катастрофы фактически невозможным. Но в общественном восприятии виновниками аварии навсегда остались руководители станции, которые придумали этот эксперимент, и сотрудники, которые неудачно его провели. Именно на такое восприятие работала советская пропагандистская машина в подобных ситуациях, и делала это довольно успешно. Казалось бы, правовой нигилизм в вопросах безопасности – это вещь контринтуитивная. Когда на кону твоей жизни и здоровье, какое тебе дело до начальства с его проблемами и заботами? Что заставляет людей идти на работу в шахту, если они прекрасно понимают, что датчики метана заклеивают скотчем? А о чем думает само начальство? Ведь если что случится, а что-то точно случится. Но если люди погибнут, им уже ничто не поможет, их осудят и показательно отправят надолго в тюрьму. Проблема в том, что этот нигилизм – лишь часть общей правовой картины в России, где законы в основном принимаются не для систематизации и улучшения отношений граждан между собой и государством. Законы в России принимаются чаще всего либо как реакция на какое-то происшествие, в таком случае через какое-то время на их соблюдение просто плюют, либо, что еще чаще бывает, законы принимаются для выполнения политических задач власти, для преследования неугодных политиков и журналистов или для продвижения интересов приближенных к президенту бизнесменов. Задача закона в нормальной правовой системе – установить рамки, которые затем будут уточняться судебной практикой и подзаконными актами, то есть решениями всяких органов власти, и исполняться по своему прямому назначению для регулирования различных отношений. Задача же закона в России – дать власти дубину, чтобы ее можно было просто прислонить к стене, а если нужно – лупить кому-то по голове. Это может быть чья угодно голова – политического оппонента, вороватого губернатора, проявившего нелояльность, или вообще случайного стрелочника, оказавшегося в ненужное время в ненужном месте. Использование или неиспользование дубины по прямому назначению зависит от множества неизвестных широкой публике факторов, включая подковерные войны разных кланов или сроки ближайших выборов и текущий рейтинг президента. В итоге, именно в таком виде законы и воспринимаются российским обществом. Не важно, что там написано. Важно, что если будет нужно, то этот закон против меня применят, а если не нужно, то не применят. Это работает абсолютно во всех сферах нашей жизни. От камер на дорогах, которые далеко не всегда фиксируют нарушение скорости, до закона об иностранных агентах, логику использования которого вообще понять невозможно. Правовой нигилизм в вопросах безопасности не какая-то эксклюзивная вещь. Это следствие общего правового нигилизма. И отсутствие безопасности, необходимость работать в шахте с заклеенными датчиками метана, следствие общего беспредела, которым отличается путинский режим. Приватизация сама по себе, приход в отрасль рынка, с точки зрения советского наследия, меняет крайне немного. Простая смена собственника не превращает абстрактную цену человеческой жизни в реальные цифры, не создает заинтересованных в ее защите. Цена человеческой жизни – это не какой-то философский концепт. Это вполне определенные деньги, которые ты теряешь, если человеческой жизнью пренебрег. Для того, чтобы обеспечением безопасности реально занимались, а не относились к этому как к ритуалам, на которые совершенно наплевать как проверяющим, так и исполняющим, цена утраты человеческой жизни должна превышать цену создания безопасных условий. Рецепты тут давно известны. С точки зрения коммерческой, это создание индустрии обязательного страхования ответственности для организаторов опасных производств. Страхование необходимо вовсе не для того, чтобы родственники погибших могли получить реальные деньги. Оно нужно потому, что бизнес страховых компаний – это получать премию и никогда никому не платить. Они приложат все возможные усилия к тому, чтобы люди не гибли, чтобы правила были адекватны и соблюдались. С точки зрения общественных институтов – это профсоюзы. Сила, способная на пренебрежение человеческой жизнью ответить самым болезненным для бизнеса способом – забастовкой, то есть остановкой деятельности компаний. И ведь я тут не открываю какую-то истину, которая таилась от российских властей. Как именно обеспечивать технологическую безопасность, какими механизмами предотвращать трагедии – не слишком большой секрет. Для этого нужны довольно простые общественные и коммерческие институты. На примере авиации мы видим, насколько стремительно они приживаются в России и как быстро дают свой результат. Беда в том, что каждая техногенная авария – это очередное напоминание, что отсутствие реформ нам дорого стоит, что мы тянем за собой в будущее массу проблем, которые можно было решить еще вчера и оставить в прошлом. При наличии конкурентной политической среды они давно бы были решены. Но мы вынуждены платить человеческими жизнями за консервацию священного статуса кво. Не сложность этих проблем, не их непреодолимость, а именно то, что они решаемы при очень простых шагах, которые, к сожалению, плотно завязаны на политические изменения, делает такие трагедии особенно драматичными. Такие смерти можно предсказать, их можно и нужно предотвращать. К сожалению, людей, которые погибли на шахте Листвяжная, уже невозможно вернуть. Нам очень важно добиваться перемен в России, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. Посмотрите, кстати, один из моих прошлых роликов как раз о произволе и законе в России. Почему у нас сложилась такая ситуация, в которой полицейские и прокуроры могут трактовать законы вообще как хотят. До завтра.